Я вас категорически приветствую. Александр, добрый день.
Здравствуйте. Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич.
Многие не знают, но родились мы оба на Украине. И вот на нашей исторической родине происходят события достаточно странные. А совсем недавно там было 9 мая. И вот на 9 мая, на День Победы, когда мы, весь наш советский народ, куда входили и русские, и украинцы, и белорусы, и чеченцы, и вообще все на свете туда входили. Мы победили.
Дмитрий Юрьевич, вы загнули по поводу «все на свете». Мы немножко не дожали.
Ну, практически.
Да, практически.
Вот мы победили нацистов. И вот, значит, 9 мая в Киеве. Люди выходят на, так сказать, марш бессмертного полка, почтить память своих погибших в боях с нацистами предков. И вдруг выбегают нацисты, которые срывают с них ленточки, отнимают знамена, там что-то топчут, жгут. Откуда там вообще нацисты берутся? Ведь нам, всем нам доподлинно известно, что кровавый Сталин всех вообще уничтожил просто в ноль. Вот все погибли в сталинских лагерях, как говорят наши эти из числа самопровозглашенной интеллигенции. В России нет ни одной семьи, которой не коснулись бы репрессии. Вот там, наверное, очень сильно коснулись. Откуда они взялись вообще?
Хороший вопрос на самом-то деле. Но принято считать, что нацисты, фашисты, ну, как угодно называете, живут на Западной Украине. Там у них главное гнездо. И называют их всех бандеровцами. И все списывают на бандеровцев. На что наши западные, ну, западные, имею в виду, западные украинцы, так сказать, вот тут, да, как бы можно сказать, братья, не братья. Я не хочу это говорить. Почему? Потому что лично я считаю, что на Украине проживают два народа. Первый народ – русские, а второй народ – не русские. Вот. Как говорила одна моя знакомая, галичане – это единственная нация на свете, которая отрицает свое существование. Вот. Фактически, Западная Украина – это другой народ, это другой этнос со своей сложной, тяжелой судьбой и историей. И очень часто нам говорят следующее. Ну, где вы там в Харькове, в Киеве увидели бандеровцев? Но эти же люди, ну что такое бандеровец? Бандеровец – это в первую очередь, ну, это западный украинец, то есть это галичанин. Ну вот, и ну, родной язык у него совсем не русский, вот, у него совсем не русское мировосприятие, ну не русское в нашем понимании этого слова. У меня есть знакомые, значит, с Западной Украины. Я помню, как-то так беседа зашла, когда знакомились, только еще человек достает телефон, а в телефоне фотография его предка. Вот. А предок, собственно говоря, в форме австро-венгерской кавалерии. То есть у него предок 100 лет назад, он никакого отношения вообще ни к Советскому Союзу, ни к России вообще никакого не имел. Бендеровцы. Бендеровцы. И у нас это постоянно на слуху. Угу. А нам справедливо заявляют, а где же вы видели этих бендеровцев? Где вы их видели? А, собственно говоря, может быть, это и правда. Может быть, там бендеровцев и нет. Но это не значит, что там нет нацистов. Откуда взялись? Дело заключается в том, что, опять же, распространенным таким взглядом на этот вопрос является следующее. Ну, как откуда? Вот рухнул Советский Союз, вот наши западные партнеры, друзья, ну и так далее и тому подобное, враги проводили пропаганду и значит, запачкали мозги вот, людям, и они из советских людей превратились в антисоветских. Вот, стали нацистами. Ну, возможно, это, конечно же, и так, не без этого, но дело заключается в другом. Дело заключается в том, что если вы посмотрите, на мой взгляд, все это началось раньше, если вы посмотрите на историю Великой Отечественной войны, кстати, это запрещенная сейчас терминология на нашей с вами родине, да? Сейчас Вторая мировая война, которая, без сомнения, воевала Украина. Причем тогда...
Она же там и победила.
Она победила. Причем в ее состав входил в Крым. вот в этот момент. Да? Потому что ничего, что Хрущев в 1954 году передал состав РСФСР, но входил Крым. Канал Коломойского 1+1, это даже карту рисует, как Советский Союз нападал на Украину независимую, и там Польшу, Прибалтику. Это все в 1941 году Советский Союз напал. Вот, и Германия с той стороны пришла. То есть, ну, там все очень хорошо. Но суть не в этом. Суть в том, что если вы посмотрите вот на историю вот этой вот войны, то вы увидите следующую вещь. На территории Украины те войска, которые находились на территории Украины, значит, это Южный, Юго-Западный фронт, они, в общем-то, к середине сентября, к концу сентября 1941 года были полностью разбиты, фактически полностью, и в плен попало гигантское, огромное количество бывших советских военнослужащих. Оно настолько огромно, что его даже подсчитать невозможно. Но речь идет как минимум, то есть с 22 июня 1941 года по, предположим, 19 сентября 1941 года, когда был занят Киев, в плен попало, ну, на этой территории, в плен попало как минимум 600-700 тысяч человек. Ну, это гигантская цифра. Вот, но, например, там вся Финляндия там, за всю войну мобилизовала армию в 500 тысяч человек и держала огромный фронт. Там много сот километровый. Здесь, конечно же, огромные потери пленными, особенно вот Киевское сражение. Ну, там действительно были окружения и так далее, то есть были объективные причины. Но в то же время, например, вот мой дед, да? Он рассказывал мне следующее, что когда они отходили от границы, то у них начался массовое дезертирство. Причем не только солдат, но и офицеров. Ну, тогда были командиры, там не было еще офицеров в 1941 году. Бежали все, бежали в разные стороны, вот, и бежали в огромных товарных количествах. То есть армия фактически таяла. Ну, тогда же немцы же были серьезные люди, тогда просто нельзя было убежать, как правило, да, где-то там спрятаться. Фактически побег из расположения своей части Красной Армии – это была добровольная сдача в плен. И именно там, на территории Украины, немцы отпускали пленных. Не надо думать, что морили только в концлагерях. Они отпускали пленных в огромных количествах. Они их держали до какого-то момента, а потом отпускали. Вот. Для работ там-то, для работ там-то и для службы, которая была массовой, в различных подразделениях полиции. Вот. Короче говоря, если вы еще более внимательно посмотрите на историю Великой Отечественной войны на территории бывшей Украинской Советской Социалистической Республики, то вы увидите, что партизанская деятельность, настоящая, интенсивная, не рейдовая, да, как Ковпак там он шел, да, там, где он шел, там партизанщина, где ушел, там ее уже нет. Настоящая партизанская активность, она происходила в классике, то есть лесные партизаны, да, и городское подполье. Это Черниговщина, Северная Сумщина, ну, то есть северо-восточные, северо-восточные районы, регионы Украины, прилегающие к России и Белоруссии. И подпольная деятельность была, значит, соответственно, в Новороссии, то есть это Краснодон всем известный и так далее и тому подобное. Сейчас, кстати, уже не Краснодон, а Сорокина переименовали.
Молодцы.
Молодцы. Да. Ну, я думаю, на Яндекс.Картах тоже это сделают. Они же там Артемовск в Бахмут уже переименовали прямо на Яндекс.Картах. Вот. Угу. Так что я думаю, что и Краснодон скоро будет Сорокина рисовать. Ну, как бы так. Мы же тут демократы очень большие. Так вот. А в регионах Центральной и Западной Украины никакого партизанского движения, именно коренного, мощного, как это было в Белоруссии, Псковской области, на Черниговщине, не было.
Может, лесов не хватало или чего?
Ну, да, вопрос с лесами, вопрос, где партизанить. Но я не знаю, там в Ковеле, в общем-то, наверное, и вот эта вот северная часть, дальше идти на запад, Житомирщина та же самая. Ну, там были какие-то партизаны, но так, не шибко, чтобы уже жирно, да, по сравнению с тем, что творилось там в Черниговщине и в Чернигове. Вот, это, ну, вот Ковпак почему-то партизанил в районе Путивля. Вот. А Путивля – это то, что было отдано из РСФСР в обмен на Таганрог. То есть, это фактически часть РСФСР, отданная в обмен на Таганрог. Вот. В 1925 году. Вот там Ковпак партизанил. То есть, база его была там. Вот. Северная Сумщина, вот стык с границей Черниговской, Сумской области. И, собственно говоря, уже оттуда он двигался, значит, дальше, когда окреп. Конечно, партизанская война – это не надо думать, что это действие отдельных повстанцев. Это вещь очень серьезная. И во время войны у нас была еще одна альтернатива, ну, еще не альтернативная, еще одна спецслужба, Центральный штаб партизанского движения. Вот. Это был очень мощный конкурент как ГРУ, так и НКВД. Вот. И он проводил свои операции. Там вот интересная тема, как-нибудь поговорим об этом. в другой раз. Но смысл заключается в чем? Были районы на территории Украины. Украина была вся оккупирована. Да? Были районы на территории Украины, где шла жесточайшая, настоящая народная война. Вот. И, в частности, это Черниговская область.
С оккупантами немецкими.
Так точно. Да? Ну, не был бы категоричен с немецкими оккупантами. Это вы загнули.
Ну, оккупировали-то они.
Оккупировали-то они. Но дело заключается в том, что они как бы вот 9 сентября 1941 года заняли Чернигов и пошли дальше, к Курску и так далее. А кто остался в тылу? И вот сейчас мы подходим к самой интересной теме. Огромное количество дезертиров, которые убежали с кадровой и из мобилизованной Красной Армии, а они мобилизованы на территории Украины, украинцев, скажем так. Я не люблю это слово, но тем не менее. Пусть они себя называют вот, украинцев. Естественно, что немцы этих людей использовали. И они составили, собственно говоря, ту карательную армию, которая и воевала с партизанами в массе своей не только на территории самой Украины, но и на территории Белоруссии, и на территории Псковской области. То есть, украинские карательные отряды, даже до Пскова, в Псковской области они воевали. Вот. При этом не надо думать, вот вы очень правильно сказали про кровавого Сталина, да? У многих у нас такое ощущение, что Великая Отечественная война – это была такая яростная битва добра со злом, это так и было. Но в этой битве безоговорочно победило добро, а зло было умножено на ноль. Угу. Это совсем все не так. Дело заключается в том, что когда все это вот закончилось, да, мы победили, территория была освобождена, огромное количество людей явно и косвенно подозревало в сотрудничестве с оккупантами. Но дело в том, что НКВД, оно, это только вот у товарища Солженицына, это такие грязные кровавые палачи, которые убивают всех подряд. НКВД работало с доказательствами. Есть свидетельство того, что ты совершал преступление против, убивал кого-то, там, насиловал, грабил. Значит, на виселицу, да, там, высшая мера наказания. Если нет, то двадцаточка. И подавляющее большинство вот этих вот товарищей, которые участвовали во всем вот этих вот в кровавых делах, а вы представьте себе, что это масштаб преступлений. В Чернигове было на 1941 год порядка 80 тысяч жителей в Чернигове, в областном центре. После освобождения осталось чуть больше 26. То есть, 2/3 было уничтожено. В области Черниговской было, она не очень населенная, было уничтожено 130 тысяч мирных жителей. Вот. И уничтожались целые районы и центры. Вот. Есть такой, значит, районный центр, значит, Корюковка. Вот. Если мне память не изменяет, это восточная часть Черниговской области. Так вот, райцентр с населением в, значит, в 7 тысяч человек, и там было 1300 домов. Вот. В течение 3 суток этот райцентр был полностью уничтожен. То есть, все 7 тысяч человек были зверски уничтожены, сожжены заживо и так далее и тому подобное. То есть,
никогда
работали
про такое не слышал.
Да, и полностью райцентр, 1300 домов, был сожжен. То есть, осталось там всего лишь 110 каменных домов. Все. Никто, самое интересное, к чему я клоню? Добра со злом, да? Зло разбито, добро победило, всех пособников зла мы схватили, всех осудили, расстреляли, повесили, живем дальше спокойно, мы фашизм победили. Как бы не так. Подавляющее большинство село не за конкретные преступления коллаборационистов, не за конкретные преступления, а за, скажем так, а за просто сотрудничество с немецко-фашистскими оккупантами. Вот. И 17 сентября 1955 года светлый отец оттепели, товарищ Хрущев, их всех амнистировал. То есть, вышел соответствующий закон об амнистии всех советских граждан, сотрудничавших с немецко-фашистами оккупантами в 1941-1945 годах.
Например, кто служил в СС?
Да? Все. Если ты осужден просто за сотрудничество, а не за какую-то конкретику, за то, что там убил того-то, того-то, да, ты амнистирован. И они все вышли. Все вышли.
То есть, это 10 лет после победы, да?
Так точно. Угу. Вот. Так вот, все вышли. А среди них было огромное количество людей, которые занимались вот, ну, просто зверствами на самом-то деле. Куда эти люди делись? Они вернулись на места, они пришли там, где им было легче осесть, где население не было настроено против них так категорически, где не было активного партизанского движения. Угу. Центральная и Западная Украина. Они там осели. Вот. Соответственно, значит, очень быстро об их судимости позабыли, потому что 56-й год, 20-й съезд партии, разоблачение культа личности Сталина и так далее и тому подобное.
Невинно пострадали.
Невинно пострадали. Ну, вот здесь такой, наверное, пример будет очень ясный, о чем, собственно, я говорю. Да? Ясный такой хороший пример, и все его поймут, о чем речь. Это гибель белорусской деревни Хатынь. Ну, все об этом знают. Угу. Ну, это классика жанра. Вот. Хотя эта история начала подниматься, и вообще этот, весь этот мемориальный комплекс построили только в 1969 году. Вот. В Хатыни погибло 149 человек. Ну, по-разному. 149, 152, 151. На самом деле, значит, трое взрослых выжило, и пятеро детей выжило. Вот. Но из этих троих взрослых, две девушки, они попали, ушли в другую деревню, которая была сожжена так же, как Хатынь, вслед за Хатынью, и, собственно говоря, погибли там. Поэтому считается, что выжил один взрослый и пятеро детей. Угу. Из этих, из этих детей, 12-летний мальчик, сейчас я не помню его фамилию, забыл, значит, он активно говорил тогда, в конце 60-х годов, ему было чуть больше там, 38-37 лет, о том, что деревню сжигали никакие, в общем, не только немцы. Вот. Но и украинцы. Это действительно, ну, как ни странно, в мае 69-го открыли, а в декабре 69-го года вот этот свидетель, который мог опознать, кто там был, он загадочным образом погиб. Непонятно, это не расследовано до сих пор. Погиб и все. Вот. Ну, наверняка сейчас зрители, уважаемые зрители, скажут, ну, понятно, что было дальше. Дальше этих всех нацистов нашли, их судили, их повесили, расстреляли. Вот. Но на самом деле вот эта история с Хатыни, она очень показательна.
Найти, в общем-то, не так просто, как
может показаться. Да, дело заключается в том, что...
Тогда Фейсбука не было, никто фотки не вывешивал.
Не вывешивал. А вот этот вот 118-й Шусманшафт батальон вспомогательной полиции, так называемый ХИППО.
Для непонятливых Шусманшафт – это что такое?
Шуцман – вооруженная вспомогательная полиция. Угу. Это ХИППО, это Хилс полиция. Это полиция, которую альтернативно создавал Гитлер в 1933 году, то есть это члены СД и так далее, то есть это своя как бы полиция такая, вот ХИППО, так называемая. Это ее как бы, ну, как спецназ, как у милиции ОМОН. Вот. То есть это ХИППО, это вспомогательная полиция, которая занималась исключительно карательными делами.
Вот. По всей видимости, это хильф и полицай, что-то.
Да. Хильф – это вспомогательная полиция, ХИПО, так и называется. Вот. И у них вот эти вот Шусманшафт-батальоны, то есть, ну, вооруженная вспомогательная полиция. Вот. Они, собственно говоря, и были. Вот этот вот 118-й батальон, который сжег Хатынь, был на основе 115-го батальона, создан в 1942 году в Киеве. Вот. Им командовал поляк польской армии майор Сомский. Курировал, значит, немецкий офицер. Ну, суть, неважно кто, сейчас это не об этом. Начальником штаба и командиры, командиры взводов, там были бывшие советские, значит, командиры. Вот, в частности, начальником штаба был старший лейтенант Васюра, связист, закончивший перед войной Киевское, значит, училище связи. Вот. И вот этот Васюра, собственно говоря, и его люди, вот, вместе с людьми из немецкого батальона Дирлевангер под руководством доктора Дирлевангера, вот это известный немецкий педофил, вот, которого Гитлер отправил на исправление в Испанию, где он заработал 3 ордена, получил 3 ранения. После этого был создан специальный карательный батальон из педофилов, значит, людей из того, что тех, кого сейчас он называет сексуальные маньяки, то есть это людей, признанных психически больными, с сексуальными расстройствами, то есть вот, из браконьеров, ну, в лесах охотятся, нужны браконьеры, вот, и с 43-го года там, по отдельным данным, пошли у них кастрированные гомосексуалисты, тоже в этот, да, батальон, да, ну, в подавлении партизанского движения участвовали не только кастрированные гомосексуалисты, но и отряды особо ценных евреев, в карательных операциях, да.
Боже мой.
Бросали все, что могли. И вот этот вот батальон Дир Левангер участвовал вместе с этими с товарищами укропами, вот, ну, будем называть своими вещами, вот, уничтожение Хатыни. Так вот, что же было дальше?
Это тот случай, когда они себя совершенно верно расшифровывают как украинские патриоты.
Да, они украинские патриоты, они, собственно говоря, такими и были. Значит, там не было никаких бандеровцев. Там западных украинцев вообще фактически не было. Uh-huh. Ну, вот. Васюр, он, по-моему, из Киева родом. Uh-huh. Ну, вот. А, так вот, что же было дальше? Ну, сожгли они эту Хатынь, убили людей. Вот. Вообще, вот этот Дир Левангер, там было где-то порядка 200 немцев и более 1000 всяких славян, украинцев, белорусов и так далее. Они, по-моему, за год убили 35 тысяч, по своим отчетам, гражданского населения. То есть, 20 тысяч гражданских и 15 тысяч партизан. Ну, сам 35 тысяч людей они убили. За год. Даже, по-моему, ну, за год. За 43-й год. Ну, представляете, вот масштабы. Так вот, все наверняка уверены, что все вот эти люди были найдены, пойманы и так далее. Как бы не так. Значит, Васюру взяли в 52-м году. Доказать ничего не могли. Просто сотрудничал с немцами. И все. Он получил какой-то срок 20 лет. Но в 55-м году по амнистии он вышел. Дальше он, значит, в Боярковском районе Киевской области устроился в совхоз Великодымовский. Был там замдиректора совхоза. По-моему, там совхоз, не колхоз, но это не суть. Угу. Получил медаль «Ветеран труда».
Я помню, небезызвестный Сергей Довлатов очень смешно на эту тему шутил, что там где-то в газете какой-то бывший эсэсовец работает.
Это так очень, точно.
Очень смешно. Интеллигентный, очень,
интеллигентный тонкий, юмор. Так вот, значит, он получил медаль «Ветеран труда». И до 85-го года... До 1985 года он спокойно жил, рулил в этом совхозе, ходил к этим самым, к пионерам, рассказывал им, как он воевал, был контужен и попал в плен. Его, и никто бы его никогда... Он оставался всего 6 лет до развала Советского Союза, сейчас бы был бы великий украинский деятель. Угу. Но в 1985 году пошла кампания о награждении всех ветеранов в Советском Союзе орденом Отечественной войны. Кто воевал и был офицером, получал первой степени, а кто просто воевал солдатом – второй. И Васюра пошел в военкомат.
Многим надо объяснить, что когда давали орден, то за орден платили деньги.
Ну, уже тогда не платили в 85-м.
Не платили.
Но это было почетно. Но нам бы с вами орденок бы сейчас бы дали бы. Мы бы не отказались.
Особенно за такие дела, да.
Не, ну, не дай бог, то за то, как говорится. Вот. Ну, вот. Он пошел в военкомат, стукнул кулаком по столу, сказал, я уважаемый человек, я воевал, где мой орден? И какая-то маленькая-маленькая сошка в военкомате выяснила, что на самом деле он там пропавшим без вести считается, числится. А Васюра к этому моменту, значит, он, сейчас будете очень удивлены, он был не просто ветераном труда, не просто уважаемым человеком, он был почетным курсантом Киевского высшего инженерного училища связи, дважды краснознаменного. Mm-hmm. Ну, он перед войной закончил, он там всем рассказывал, какой почетный курсант. Mm-hmm. Вот. Ну, понятное дело, сейчас орден ему организуют, он был в себе уверен, но не тут-то было. И выяснилось, что как раз это 85-й год. Его судили и расстреляли в 86-м году. Угу. Это вот наше время.
Да.
Я в 87-м школу закончил. Так вот, выяснилось, что товарищ Васюра поддерживает связи с товарищем Меленко. Вот. А Меленко – это командир взвода, который, собственно говоря... По-моему, Меленко сейчас из головы вылетает все это. Не запоминай эти паскудные, как это, какие-то отвратительные рожи. Да? Ну, вот. Так вот, этот товарищ Меленко, его как раз взяли параллельно, чекисты, и отвезли его в Минск. И он стал рассказывать. И выяснилось, что Васюра с этим Меленко все это время поддерживал связь.
И, скорее всего, не только с ним.
И еще, как выяснилось, с 26 оставшимися из этого на территории России из 118-го шусмашафт-батальона. И когда их всех привлекли, вот, а они говорят, ребята, а вы нам ничего не сделаете. А мы за это уже отсидели. Вот. Они действительно все вот по амнистии вышли. Самый большой, кто там отсидел, 8 лет. Самый большой срок. Им дали минимальные срока. Вот. А Васюру все-таки расстреляли. Так и да, так это 86-й год. А сколько таких Васюр не было выявлено и осталось? А сколько таких Васюр, которые жгли, уничтожали Черниговщину, потом спокойненько осели, да, на правобережье, ну, вот, там, где, в общем-то, не было партизанщины, там, где было все спокойно и тихо, Но что там говорить? Массовое дезертирство. Люди с центральной и западной Украины воевали в большинстве своем. Они были как-то, но замазаны в отношениях с оккупационной властью. Да? Угу. Конечно, далеко не все прям вот в полиции воевали, стреляли и так далее. Но кто-то был, скажем так, лоялен. Лоялен был, да? Кто-то работал, кто-то как-то. То есть при немцах им жило, при немцах им жилось неплохо. Да? Ну, неплохо, понимаете? Вот так вот. Особенно Западная Украина. Что такое Западная Украина? 200 километров на запад от Киева уже Новоград-Волынск. Это восточная Волынь. Там бандеровщина была вовсю. Это, собственно говоря, там она зародилась, УПА, на Волыни. Ну, вот. 200 километров к западу от Киева. Фактически 150 километров, даже 100 километров к западу от Киева уже были забандеренные районы. Туда отъехал и живи себе спокойно. Коммунистическая власть Советской Украины всячески препятствовала вот этому всему. Даже на суде над Васюрой был всего один корреспондент газеты «Известия», которому так в конце концов и не дали ничего публиковать.
Я про это не слышал вообще.
86-й год.
Да.
Вот. А в 78-м году судили этих русских из Дирлевангера. Их тоже было около 20 человек. Вот. И они там на суде заявляли следующее. Мол, ну я же 20 лет, 26 лет работал. Я 30 лет назад, это разные вещи. Пожалуйста, не судите меня. Я уже там отсидел 3 года, ну что, сколько можно? Другой завел следующее. Да, я убил 5 человек, и мне за это немцы дали медаль. Но я сразу же ее выбросил. Пожалуйста, не судите меня за это. Ну что тут такого-то? Ну, третий. Я честно работал 20 лет. Пожалуйста, ну оставьте моей жене хотя бы половину денег на моей сберкнижке. Вот это прямая речь, это то, что они заявляли на суде. Понимаете? Им дали минимальные срока. Потому что, согласно закону, за одно и то же преступление нельзя судить дважды. Увы, ах. Так вот, к чему это? Откуда фашизм? И вовсе это никакая не бандеровщина. Ну, бандеровщина там тоже есть, но тем не менее. Мы должны понимать, что бандеровщина... Вот, откуда берется бандеровщина? Вот, смысл бандеровщины заключается во многом в следующем. Мы хотим вернуться обратно в Европу. Ну, бандеровцы, но они жили при Австро-Венграх. И жили, не тужили. Там же не было никакого движения против поляков, да. Но поляки, они сумасшедшие. Они их там, вот, так сказать, плющили по полной. А Австро-Венгры нет. Смысл бандеровщины заключается в следующем. Мы хотим вернуться в Европу к хорошему хозяину. Пусть нас старый хозяин, хороший хозяин возьмет. И мы будем жить, будем служить, не тужить. Не надо, мы не хотим колхозов, мы ничего не хотим. Мы не хотим ничего. Возьмите нас обратно. Смысл бандеровщины. А смысл вот этого вот нацизма, вот этого вот украинского нацизма, центрально-украинского нацизма, совершенно в другом. Он заключается в следующем. Пристроиться к сильному, да? Пристроиться к победителю, завоевать, служить победителю, завоевать жизненное пространство для себя и для победителя. Ведь что случилось с Черниговской областью в итоге? Огромные людские потери, гигантские. Да? Все это освобождается, войска идут дальше, начинается период восстановления. А откуда людей брать? Это Украина. И если в России в таких случаях брали из внутренней России, с Урала и так далее, там переселяли, да? А на Украине это же другая республика. Откуда брать? Ну, там, где есть население. А где есть население? Там, где оно не сопротивлялось немцам, а более того, даже помогало им. Центральная и Западная Украина. И волна переселенцев пошла и заселила Черниговскую, Сумскую. Вот. И где то население, которое было 70 лет назад? В могилах лежит, зверски замученное. А кто живет на его месте? Во многом те, чьи предки убивали этих людей. Вот он, геноцид в прямом и ярком, и все, в ярком виде. И все это при советской власти и под ее покровительством. Потому что, ну, не надо напрягать, когда Щербицкий говорил, да, не надо напрягать вопрос, ну, зачем нам это нужно? 86-й год, а один человек расстрелян за Хатынь. А вы скажете, а что же стало с остальными, вот этими вот, с этим 118-м Шусмышав батальоном, вот, и со 115-м, и со 102-м Волынским? А я вам отвечу, в чем еще... Вот я до этого говорил, что основная как бы, вот, черта вот этого вот центрально-украинского нацизма – это то, чтобы лизать сапоги победителю, пристроиться к чему-то. Да? Немцы, этот самый 118-й Шусмышав батальон, и 115-й, и 102-й, они перебросили во Францию в 1944 году. Вот. И, значит, после череды переформирований, вот, 115-й, 118-й стали 62-м шуцманшафт-батальоном в составе 30-й дивизии СС, которую немцы почему-то называли второй русской, хотя, наверное, русскими, русские там понятие растяжимо, потому что там вот эти вот товарищи там воевали. 27 августа 1944 года батальон получил приказ выдвинуться и вступить в бой с французским сопротивлением. В полном составе он выдвинулся, перешел на сторону французского сопротивления, вот этих вот красных маков. Получил у французов название 2-й украинский батальон имени Тараса Григорьевича Шевченко. Вот. И как часть французского сопротивления героически воевал с немцами вместе с западными союзниками во Франции. После окончания войны А-1 украинский имени Ивана Бугуна. Это был бывший волынский 102-й шуцманшафт-батальон. После окончания, значит, войны во Франции эти батальоны были сведены в 13-ю полубригаду иностранного легиона Франции. И после окончания Второй мировой войны они остались во Франции. И, я думаю, в Индокитае воевали и чувствовали себя прекрасно. Вот. Чувствуете, как, какие вот люди, это вот просто недаром у них Мазепа герои, да? Ага. Ну, вот, стержень какой, да?
Да.
Вот. Опаньки! Ветер переменился, побеждает другой, что я делаю. Все так. Минуточку. Так, это была ошибка. Да, ну мы там убили там 50-100 тысяч мир. Ну, мы
же выбросили медали, да?
Да, мы же выбросили медали. Я же получил, сразу выбросил. Но я в 42-м, я в 44-м, это разные вещи. Это разные люди. И теперь да, я воюю за французское сопротивление. Да, Вио Франце. Да, все, без вопросов. Без вопросов.
Как пел в известном мультфильме «Саддам Хусейн», но я исправлюсь и всем понравлюсь.
Самое главное заключается в другом. Нам с ними сейчас, с их потомками, они же в большинстве своем спокойно дожили до старости и наплодили потомков тьму. И мы удивляемся, откуда фашисты. Да вот они, для них 9 мая – это действительно трагический день. Дедушка воевал, да, воевал. Ну, немножечко не там. Ну, дедушка был молод. Дедушка имел право на ошибку.
Сжег Хатынь, да.
Ну, с кем не бывает.
Дело житейское.
Ну, дело житейское. Ну, ладно, Хатынь. Вот Корюковку сжег 7 тысяч человек. Ну, погорячился.
Ну, они ж там...
Плохо себя вели.
Огромное количество деревень сожгли на границе.
Да.
С Ковля, там,
ой, они... Кстати, в Псковской области они точно так же себя вели.
Какие изменения?
Значит, гарнизоны, состоящие из западных украинцев, когда их окружали, партизаны говорили, сдавайтесь. Вот. Они говорили следующее, нет, мы немцев не любим, мы не будем воевать против вас и против немцев. Можно мы тут поживем чуть-чуть, и все будет хорошо. А гарнизоны из центральной Украины, да, они сразу, как только их окружали, сразу, мы давно хотели, да мы за вас. Да мы этих фашистов, мы сейчас руками их душить будем. И спокойно переходили на сторону партизан. Вот.
То есть, умные же.
Мы с этими людьми имеем дело сейчас. Они никак не поменялись.
Все повадки видны в небезызвестной политике. Все повадки. Побегу туда, значит, побегу сюда. А теперь я передумал. А сейчас у нас все не так.
А вот вчера я был не такой, как сегодня.
Да, да,
а медаль
да.
я выбросил.
Вчерашний я – это не я.
Это не я. Да. Ну, как вы можете меня судить за это? Все, я имею право на ошибку. Нам с этим как-то надо жить. Вот. И возвращаясь к 9 мая, могу сказать следующее. Я лично не верил. 2 мая в Одессе этого года, 9 мая в Киеве, 10 тысяч человек с георгиевским ленточкой в Киеве. Я лично не верил, что это может быть, но это произошло. И я чувствую, что люди перестали бояться вот этих нацистов. Я понимаю, мне кажется, и, собственно говоря, вот мы, может быть, ради этого передачу-то и задумали, да? Мы хотим обратиться к тем людям на Украине, которые нас смотрят, к нашим людям, к нашим товарищам. Да? Ну, выйдите как-то, попытайтесь, хотя бы в комментариях, я не знаю как, ну, наверное, в комментариях это будет проще всего. Попытайтесь нам объяснить, что происходит. Потому что мы чувствуем, что что-то меняется, произошел какой-то перелом. Возможно, мы зря себя обнадеживаем, и все не так. Но в то же время факт налицо, его невозможно скрыть. Было в Днепропетровске тысячи людей с георгиевскими ленточками, Харьков, столкновение. Да, с нацистами. Киев 10 тысяч. Изюм. В Изюме даже. Марши и так далее и тому подобное. Нацистам явно не хватает силы все это подавить. Люди теряют страх, и несмотря на излучатели и массивную пропаганду, поднимают голову. Мы хотим понять, что происходит. что происходит. И, ну, единственное, как-то, что мы можем предложить, это как-то вот создать такую какую-то, ну, некую площадку, на которой мы сможем вот этот момент обсуждать. То есть вы нам пишете, мы совершенно анонимно читаем то, что вы пишете, мы это обсуждаем, и все это будем делать регулярно. Понятно, что нам есть что и сказать, не только аудитории украинской, но и российской. Вот. Но вот эта вот обратная связь и ее установление, я считаю, важнейшей сейчас задачей, потому что это можно сделать только в таком формате, то есть только так, только на такой площадке. Ну не пойдешь же на телевидении, пойдешь в российское посольство, тук-тук-тук, я хочу тут вот поведать о накипевшем, но это глупо. А здесь можно. И мы надеемся, что так оно и будет. Ну... Кроме 9 мая, это были другие события.
Какие?
Назначили Володнику свет нашего Борисовича Гройсмана.
Тут надо сразу отметить, что большинство населения России, оно от украинской политики далеко как до Луны. Кто такой этот Гройсман?
Это напрасно, напрасно. Это выдающаяся личность. Володенька, свет наш Борисович Гройсман. Ну, родился он в 78 году.
Он немножко еврей?
Ну, он немножко не еврей. Как это сказать? Он немножко... Ну, наверное, да. Как бы это... Он не совсем не еврей, вот как-то так. Uh-huh. Да. Ну, национальность еврей, но мать у него русская на самом-то деле. Ну, вот. Екатерина, по-моему, Ивановна, но что-то в этом духе. То есть, ну, допуская, что... Ну, не суть, даже дело не в национальности. Дело в масштабе личности. В масштабе личности. 78-го года он рождения. Вот. Папа у него, значит, где-то раздобыл денег, поднялся. Вроде как говорят, что где-то там на северах на наших работал. Значит, вернулся в Винницу. Ну, сам Володенька в Виннице родился. Ну, Винница – это известное, так сказать, еврейское место. Ну, ничего плохого. Ну, замечательно. Так вот. Папа организовал там быстро маленький бизнес. Володенька после окончания школы пошел работать столяром в папину контору. Ну, папа его, естественно, продвигал, потому что, ну, как сыночка обидеть. Угу. Потом папа, значит, отжал в Виннице рынок, центральный рынок. Вот, значит, и появились у папы деньги серьезные, хорошие. И Володеньке купил пост мэра Винницы. Вот. Соответственно, Володенька оказался очень таким мэром оборотистым. Вот. В 2004 году, по-моему, стал мэром Винницы. Вот. Он где-то в Швейцарии, значит, взял в аренду списанные какие-то трамваи. Значит, решил, что в Виннице можно все-таки заасфальтировать улицы. А для справки, последний раз улицы там асфальтировали к Олимпиаде 80. То есть, ну, 26 лет там можно было асфальт положить. Он положил, впустил трамваи, в них бесплатный Wi-Fi. Угу. Вот. Ну, довольно эффективным он оказался мэром. Вот. Но самое интересное, дальше, значит, он продвигался, значит, по линии, так сказать, понятно какой, и, значит, в итоге стал понятно кем сейчас, да? Вот, премьер-министром Украины. Но тут самое интересное другое.
Прозвучит загадкой. Он в какой партии состоял?
Ой, слушайте, ну, он состоял в такой партии, в какой ему было выгодно. Вот, mm-hmm. Просто личность-то его раскроется, вот, когда мы поймем, какое у Володеньки-то наше образование. Uh-huh. Вот. Ну, каждый человек – это то, во многом, чего, где он учился, правильно? Так вот, Володенька наш закончил, сейчас я зачитаю, это, значит, межрегиональную академию управления, закончил в 2003 году. Ну, звучит красиво. Вот. Но это выдающееся учебное заведение Украины. Значит, дело заключается в том, что когда Володенька его заканчивал, это частное учебное заведение, частное, угу. Организовал его, значит, и ректорствовал, когда Володенька Гройсман его заканчивал, такой замечательный, мой любимый персонаж, о котором я многократно вспоминаю, это Валерий Михайлович Бэбик. Тот самый, который открыл для нас происхождение Черного моря.
Которые выкопали древние укры.
Так точно, наши с вами родственники, между, да, нам есть чем, да, гордиться, между,
да,
прочим.
Да, да, наши, да, предки, да. А из вырытой земли насыпали Кавказ.
Кавказ,
да.
Все это наше.
По праву.
Кстати,
исконно.
Исконно, кстати, да, исконно наше. Так вот, это еще одна потрясающая личность. Вы напрасно думаете, что это какой-то там маргинал. Нет, значит, с 15 года это глава Гражданского совета при Министерстве информационной политики Украины. Вот. Это крупный украинский ученый, он 59 года рождения, из Сумской области, из села Великие Бубны Роменского района. Вот. Сельский. Вот. Он, значит, закончил Киевский политех по специальности системы управления в 82 году. Вот. В 90-м году он защитил кандидатскую диссертацию по психологии, а в 96-м стал доктором политических наук. На данный момент этот товарищ выпустил уже 8 докторов наук и 16 кандидатов наук.
Соответствующим образом подготовлены.
Ну, так и Володенька тоже соответствующим образом подготовлен. Это же огромный пласт. Вы же не знаете, я вот читал, когда его работы, да, там Украина-Персидская война, 6 век до нашей эры. Ваш Дмитрий Юрьевич предок в такой шикарной шкуре с хорошим отливом бежит и гонит персов. А мой предок рядом, в другой шкуре, с другим отливом, но тоже бежит туда же. И персы, конечно же, были... А война с Александром Македонским. Угу. Македонский же на коленях ползал. На коленях ползал. Кстати, там...
Перед вот, нашими.
Перед нашими, да, естественно. Но перед кем еще-то? Там это все дело-то было на Украинморе. Черное море называлось Украинморе. Это, естественно, уже выкопали. Угу. Вот. Около славного города Украинослава, который москали потом назвали мерзким именем Севастополь. Да. Украинослав. По-моему, надо проштудировать, потому что я сейчас покраснел. Возможно, ошибка недопустима. Я ведь это сразу же иллюстрация. Нет, ну господи. Я прошу прощения у вас, Валерий Михайлович. Я обещаю справиться.
В целом, грешно смеяться над Валерием Михайловичем. Он же что-нибудь полезное.
Валерий Михайлович организовал эту Международную академию управления. Знаете, сколько там студентов?
Нет.
57 тысяч.
Это очников или заочников?
Всех,
или
всех студентов. Вместе? Ну, просто для справки, уважаемые зрители, в МГУ, в Московском государственном университете, крупнейшем вузе России, 35 тысяч студентов.
Ну, может, они дипломы так за деньги продают, нет?
Как вы могли это сказать? Как вы, Дмитрий Юрьевич, вот вы сейчас ранили меня.
Самое сердце.
Как вы могли? Вообще, Дмитрий Юрьевич, я вам скажу следующее. Блин, ну, представляете, если бы мы сейчас там были бы, какие вы могли бы бабки поднимать? Это же... Я бы гонился Черниговской областью, мне больше не нужно. А вы фигура более высокого полета.
Кировоградской.
Более высокого полета. Вот. Да-да-да, всего лишь навсего рассказать про... Что там еще? Аральская. Нет. Как она там? Азовская. Азовская. Кто его копал?
Известно.
Известно. А ведь еще не раскрыто.
Да.
Значит, в 12 часов крикнут СУКС, в 8 часов крикнут СУКС. Все остальное время заниматься своими делами. Вот. Мы не ту сторону выбрали.
В общем,
обмаскалились, да. И вот результат.
Утратили мы природную хватку.
Ребята, что творят? Что творят ребята? А мы тут, так сказать, тут сопли жуем. Да, конечно, это замечательно. Это просто прекрасно. Вот, я считаю, что... А это же еще не все. Вчера же был назначен генеральным прокурором Украины товарищ Луценко Юрий Витальевич. 64-го года рождения. Вот. У него, правда, нет юридического образования. Но зачем он?
Зачем?
Зачем он? Это же пережитки.
Пролетарское сознание.
А опыт работы есть. Так. Он же был у нас министром МВД в 5-м и 6-м годах. И в 7-м и в 10-м годах министр МВД был.
Парень серьезный.
Серьезный. Сняли-то его по репрессиям. Ведь суд-то по правам человека посчитал. Он дважды судимый. Ну, это Кровавый Янукович, дважды судимый, но правда...
Это до того, как он был министром внутренних...
В процессе, да.
Судимый министр внутренних
дел. Да, это... значит, он, значит, в 10-м, когда избирали Януковича, тогда вот девушка с косой-то, угу. Которая совсем не девушка, но с косой.
Юлясик.
Юлясик Юрасику сказала: Юрасик, а какого хрена у нас вот эти бюллетени печатают рядом? Они же за Януковича проголосуют, быдло это все. Юрасик, ну сделай что-нибудь. Юрасик, а он выпить-то любит. Его в 9-м году немецкая полиция брала в аэропорту Франкфурта на Майне, по-моему. Он там пьяный дебош устроил. Ну, путинские происки, конечно, были тогда уже. Но Юрасик, стаканчик хлоп, вот такой вот, звонит Шевченковской РУВД и говорит: ребята, что такое? Что за хрень? Ну, как взяли штурмом быстро эту типографию, которая бюллетени печатает. Что такое? Ну, сказано, сделано. Типографию взяли штурмом. Ну, Юрасика сняли, сняли с должности министра-то. А Юленька, она говорит, как-то так. Ну, исполнено, я же премьер-министр. Я царица или нет? Я тебя назначаю исполняющим обязанности. И только в 2010 году, значит, его сняли. Ну, начали разбираться. Там первый срок ему 4 года дали за растрату. Он это признал все.
А что он растратил?
Ну, что-то там украл, там, ну, не помню. Он, короче, какие-то что-то, какие-то махинации с имуществом, он кому-то там что-то там давал, ну, воровал, короче говоря, по-нашему. Вот. А второй срок он, значит, он сидел, а второй срок он получил за что? Значит, на оперативно-розыскную деятельность добрые люди, ему выделили баблишко немножко. Ну, немножко баблишко.
Государство?
По-моему, да. Не могу сказать, но добрые люди. Там нету государства, там есть добрые люди. А-а-а. Понимаете, да? Там так, есть много добрых людей.
Да, да, да.
Дали ему баблишко, и за это баблишко, вот сейчас внимание, да, он должен был раскрыть покушение на товарища Ющенко, когда он диоксином траванули, у него там морда вся поплыла, помните?
Угу.
Вот. Но без баблишка-то невозможно же раскрывать. Вы же, как старый милиционер, вы же знаете, что если баблишка нет, то как можно заниматься такими гнусными вещами? Заниматься светлыми вещами, добывать баблишко.
Это на исторической родине. У нас баблишко за это не платили.
Как низко мы пали. Вот. А ему баблишко дали. А он здраво рассудил, что ну а что тут расследовать? Все и так ясно, москали виноваты.
Ага.
А деньги надо куда-то деть. Вот. А так как он любит выпить и погулять, он взял их и пропил по ресторанам. Вот. Ну, все это доказано, это признал.
Возможно, это злой навет, наговаривал.
Конечно, наверное. Ну, только осужденный за это был и вину свою признал.
Признал?
Так точно, признал, покаялся. Вот. И в апреле 2013 года кровавый, мерзкий, дурно пахнущий тиран Янукович его амнистировал. И выпустил на свободу. Ну, а Юрасик, конечно же, как только Майдан начался, он сразу же там. Это он же, Юрасик кричал этим беркутовцам, что когда вы будете в России, он как в воду глядел, там как раз крымский беркут стоял.
Угу.
Когда вы будете в России, вот, вас всех отправят на Северный Кавказ, и вас всех там убьют. Вот он кричал во время Майдана, он же приходил и просто вот беркуту, ОМОНу, да, он кричал, что сдавайте оружие там, и так далее, и тому подобное. Вот. Ну, он такой парень-то нормальный, он стакан заглотит и вперед.
Парень неплохой,
но когда его смотришь,
и глухой, да?
Нет, ну, когда смотришь вот его там фотографии, там, как он, видео с ним, у него глазки-то пьяные всегда, то есть, ну, это глазки залиты, это однозначно. Ну, а разве можно на такой тяжелой должности, как генеральный прокурор, быть трезвым?
Я считаю, что это вообще уже за гранью. Дважды судимый генеральный прокурор.
Без юридического образования. Ну, а что делать?
Всяко бывало. Но так хорошо, первый раз.
Но страна-то в опасности.
Да.
На границе стоят москали. И война идет уже 2 года.
С москалями.
С москалями. Но с трудом сделать же, удерживаем агрессию. Но непонятно, почему как бы москали... Ну, а москали просто тупые. Поэтому они ломятся на Донбасс, а взять карту посмотреть и увидеть, что кратчайшее расстояние там, до Чернигова 75 километров от российской границы. В Чернигове там 3 моста стратегических. Ну, вот. И до Киева еще 180 километров. Ну, можно побыстрее. То есть, ну, там по прямой километров 200-250 до Киева. Mm-hmm. До Харькова 40 километров. Ну, москали тупые. На наше счастье. Они карты пользоваться не умеют.
И еще они не знают, что у них самолеты есть с бомбами, которые можно было бы сбросить известно куда. Но москали до этого тоже не додумались.
А что, есть?
Да.
Слушайте, может, и правда, что мы с москалями-то, а то все-таки самолеты, бомбы как-то это...
Настораживает.
Да, меня это пугает, я честно вам скажу, все-таки. Вот. А вдруг что, пострадаем как? Ну, на самом деле, шутки шутками, мы тут лихо шутим, а люди в этом, я даже не знаю, как это назвать, живут.
Да.
Это, по-моему, ну, полный дурдом. Вот. И мы просто еще раз обращаемся к нашим товарищам, дорогие граждане бывшей Украины. Ну, наверное, так можно сказать. Мы никого не хотим обидеть, но просто, ну, мы не знаем, как это сказать, да? Расскажите нам, как вы живете. Вот. И на что вы надеетесь, и что вы ждете от вашей замечательной власти. Потому что, может, что-то мы не понимаем. Вот я, например, очень легко поддаюсь зомбированию.
Я на полном серьезе скажу, что мы, например, смотрим российское телевидение. Российское телевидение, как и любое телевидение любой страны мира, преподносит нам информацию только определенного толка и в специфически подготовленном виде, дабы формировать общественное мнение так, как это нужно государству российскому и, наверное, людям, которые им управляют. Это невозможно разделить.
Ну да.
Мы плохо знаем, что происходит у вас. У вас мы как считали братьями, так и считаем. Нам интересно, что у вас происходит. Поэтому, если у вас есть желание просветить нас, на что похоже происходящее у вас, ну, добро пожаловать. Вот у нас комменты к ролику. Пишите.
Ответим на все.
Да. Если есть какие-то вопросы к нам,
задавайте
вопросы.
С удовольствием ответим.
Вот Александр и я, мы готовы, ответим на все. Что видим мы, как мы это понимаем?
Да. Маленькая ремарка, я их братьями не считаю. Я их считаю одним народом с собой. То есть, это не братья какие-то, это просто один народ. Это мы.
Ну, это ж фигура речи.
Фигура речи. Фигура речи. Но просто в этой фигуре речи братьями у нас там еще болгары были, братушками их называли. Но все это не, для нас они не болгары.
Отделение Украины это от России, России – это вот следующий шаг. Следующий шаг – это отделение Питера от Москвы. Потому что, как известно, их населяют абсолютно
разные люди.
Совершенно не имеющие
ничего общего. Ничего общего.
И вот этот ваш русский язык, он нас не
обидит. Мне вчера позвонила одна москвичка, вернее, я ей позвонил, и она сказала, она ранила меня в самое сердце. Как можно жить в одной стране с такими людьми? Она вместо Кавголова сказала Кавголова. Но я считаю, простить такое нельзя.
Это заводка.
Да, слушайте. Но я к чему? Все-таки хочу закончить, наверное, передачу вот чем. Вашими словами, замечательными словами, вашими, которые гуляют по всему интернету. Один раз укроп обратился к Богу. Бог, дай мне историю, счастье, удачу, величие и так далее. И Бог ему ответил: а у тебя все это уже было. И укроп сказал: когда? А Бог ему ответил:
когда ты был русским.
Когда ты был русским. Дорогие граждане бывшей Советской Украины, мы не знаем, что там будет и как дальше. Нам не каждый день звонят из Кремля и говорят, какие там планы.
К сожалению.
Вот той башни, той башни, той башни. Но мы с Дмитрием Юрьевичем люди серьезные, ответственные. Мы за свои слова привыкли отвечать. Я вам скажу честно. Будьте русскими. Не надо об этом кричать на улице. Да? Не надо об этом писать в социальных сетях. Вы внутри себя сохраните свою русскость. Русскими будьте. Не надо пачкаться вот об это вот все, да, что носит этот вот неприятный душок вот этой вот грязи, преступлений и предательства. Не позвольте сделать так, чтобы ваши дети считали великим национальным героем товарища Мазепу.
Или даже Васюру.
Или товарища Васюру, который без сомнения...
Для определенной части герой.
Герой. Вот, потому что он, во-первых, ну, не хочу я перечислять это все, мне это противно даже выговаривать, честно скажу, противно. Мразь есть мразь. Грех есть грех. И никогда грех не станет добродетелю, как бы грешники его не пиарили. Будьте русскими. И помните, и поймите одну простую вещь. Россия вот с этим вот с этим фашистским шабашом, ну, нацистско-олигархическим шабашом, спокойно, нормально жить не сможет. Я, конечно, редкий москаль, я умею пользоваться картой. При взгляде на карту я вижу, что крайняя точка Украины, бывшей советской, да, район Мелового, Северо-Луганской области, находится не западнее, а восточнее Ярославля, восточнее Вологды, восточнее Северодвинска, фактически на меридиане Архангельска. Помните план Барбаросса, который, так сказать, Адольфа Лоизыча пресной памяти? Какая основная цель была в плане Барбаросса? Дойти на линию Архангельск-Астрахань. Так вот, если мы оставим вот это вот государство в таком виде, в каком оно есть, и под управлением вот этих замечательных деятелей,
потомков Васюры.
Да. То очень скоро, ну, конечно, в НАТО никто никого принимать не будет, но Албания тоже, по-моему, не член НАТО, а база там есть. Очень скоро на наших границах западнее Ярославля, вернее, восточнее западнее, восточнее Ярославля, восточнее Вологды, будут стоять вот эти вот васюры из батальонов там «Навоз», простите, «Азов», вот, и так далее, и тому подобное. Они уже будут плодиться сейчас, как я не знаю, как кто. Вот, они уже плодятся, к сожалению. И Россия спокойно жить, конечно же, не сможет, потому что рано или поздно, закончив с русскими людьми внутри Украины, они возьмутся за русских людей снаружи ее. А единственное, что они умели делать в жизни, так это убивать беззащитных. И это их главное занятие. И делать войну, ну, в их понимании, убивать беззащитных, грабить и так далее. Это то, что они умеют, к сожалению. Мы четко понимаем, что это так, и мы четко понимаем, что жить мы с этим спокойно не сможем. Значит, будет продолжение, все только начинается. Сохраните в себе русское имя, русский дух. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Кстати, для такой более четкой иллюстрации товарища Васюра, уничтожил зверский Хатынь, да, убив всех, кого смог. Да? А он лично из автомата стрелял, из пистолета стрелял. Доказано, он признал, что лично убил 360 мирных жителей. 360 человек лично, собственноручно. Тем не менее, 15 караенок из Хатыни 118-й Шусман-Шалбатальон вывел. Ну, корова же, это же не какой-то там бульбаш или москаль. Корова это и продать можно, а денежка всегда хорошо. Какого великого морального свойства и качества были эти люди?
Да, да. Национальные герои.
Национальные герои. Не дайте своим детям поверить в то, что они действительно герои. И все будет хорошо. И все будет хорошо. Мы ждем вас, пишите нам. Мы ждем, ждем и надеемся.
Пишите, комрады.
Пишите, комрады, нам интересно.
Как там у вас? И что происходит? Есть вопросы к нам? Задавайте. С удовольствием ответим. Спасибо, Александр.
Не за что, Дмитрий Ильич, вам спасибо.
А на сегодня все. До новых встреч.